Трек 12.
Ростиславу Ефремову из Севастополя не было еще и года, когда он оказался на грани жизни и смерти. Двусторонняя пневмония и отек легких. Несколько часов врачи безуспешно боролись за его жизнь, но шансов на спасение не было. Врачи констатировали смерть и отключили мальчика от аппаратов искусственной вентиляции легких. Родственники вошли в палату, чтобы попрощаться, и только прабабушка Ростислава находилась в коридоре и молилась Богу. Прошел час, в палату зашла медсестра, чтобы забрать тело, и увидела, что младенец задышал. Молитвы прабабушки Серафимы были услышаны. Ростислав вернулся с того света. Казалось бы, Ростислав не должен ничего помнить о клинической смерти, ведь ему был всего год. Но в его памяти сохранились мельчайшие подробности этих страшных часов. Он видит их во сне.
Спустя там сколько-то лет я стал спрашивать мать по поводу того, что а где я находился, и что это такое, что это за воспоминания такие у меня. Да, я описываю в точности, как выглядела палата, кто находился рядом. Человек, который приходил, меня забирал, вот эта вот женщина, которая вышла, сказала, что Ефремов задышал. Описываю коридор, как выглядела бабушка, потому что бабушка тогда уж еще была молодая. Вот, а я ее как бы помню уже, ну, в преклонном возрасте.
Ростислав Ефремов считает, что жизнью своей он обязан молитвам прабабушки Серафимы, вернее, обету, который она дала Богу.
И молилась, говорила, что если ты мне вернешь внука, ну, я не буду ему стричь волосы, посвящу его тебе. Ну, молилась Богу.
С детства Ростиславу не стригут волосы. Став взрослым, он попробовал постричься и тут же тяжело заболел. С тех пор экспериментировать не решается. Пережить смерть при жизни, заглянуть за таинственную черту. Что за странные испытания выпадает людям?
Это может быть предупреждение высших сил о том, что остановись и подумай. Это знак, то, что вот, а ты можешь потерять это на половине пути, в общем-то, не прожив ее до конца.
Лишь 5% людей, побывавших на грани жизни и смерти, возвращаются обратно. Для многих загробные путешествия становятся откровением. Известный спортсмен, чемпион СССР и России по греко-римской борьбе Эдуард Серебряков 15 лет назад перенес клиническую смерть. Он до сих пор считает посмертный опыт самым важным событием своей жизни. Вспоминая тот свет, он заполняет горошинами стеклянные пузырьки и вешает их в саду. Словно узелки на память завязывает.
Клиническая там, смерть, там, что дало, оно жизнь меняет. Вот, я знаю, что это есть, а другие не знают. Если люди попадают в какие-то ситуации такие экстремальные, вот с ними происходит какой-то там катастрофы какие-то, удары, если возможно, вот, взять Вангу, ты ее там поднял, смерч. Это вот в тот момент вот эти какие-то открываются вот эти вот силы и пути, которые видоизменяют человека.
Трагедия произошла 14 мая 1997 года. Эдуард, как обычно, поехал на работу на машине. Подъезжая к железнодорожному переезду, понял, автомобиль потерял управление.
Я нажал на тормоз, и тормоз мне провалился, ушел в пол. Как потом выяснилось, там было на меня совершено покушение, подрезали тормозные шланги. Значит, и вот я вижу перед собой, скорость не гасится, стоят автомобили, которые должны переезжать переезд. С левой стороны выкопана большая траншея, вот я ухожу влево, но вниз не иду, потому что я понимаю, что это будет переворот, и начинаю всеми средствами тормозить, то есть ручкой газа, ручным тормозом, ну, как могу. В итоге я все-таки затормозил, и причем затормозил, остановился на железнодорожном переезде непосредственно прямо посередине. В этот момент у меня срабатывает сигнализация, помимо того, что она издает эти звуки леденящие, значит, мне закрываются все двери.
Все произошло в считанные секунды. Машина Эдуарда стояла на середине железнодорожного переезда, двери были заблокированы. Спустя мгновение Эдуард увидел, прямо на него мчится электричка.
Во-первых, такие мысли в голове. Неужели это мой последний день? Ну, как мой последний день? Должен же был какой-то знак быть сверху, что сегодня твой последний день, все. Оказывается, никакого знака нет. Все происходит внезапно. Настолько все это плотно связано.
Эдуард понимал, столкновение неизбежно, и шансов выжить практически нет. Говорит, что в этот момент время для него остановилось.
2-3 секунды, которые растянулись там, не знаю, в часы или в сутки, в целые. Вот. Потом такая у меня неприятная мысль в голове, что думаю, это же я искувечен весь буду. Значит, перепрыгиваю сзади для того, чтобы у меня лицо осталось целым. Загораживаю голову, непосредственно разворачиваюсь интуитивно спиною к окну в надежде, что произойдет удар, и я вылечу. Вот. И действительно происходит удар. Вот. И вот тут такое состояние, которое... ну, не знаю. Я вижу похороны свои просто-напросто. Я вот вижу, что вот я лежу в гробу. Я вижу каких-то родственников своих. Я, то есть вот это такое определенное оплакивание. Как некоторые говорят, вот поднимаются сверху, мы видим врачей, вот эти там медицинский персонал. Нет, такого не было. Просто я чувствую, что мои похороны, я вот ощущаю себя в гробу. Я вижу, что люди вокруг меня проходят. Я вижу, что прощаются, говорят какие-то там эти скорбные слова определенные. То есть вот такое состояние у меня происходит. Вот. И сколько это длится, я не могу сказать.
Эдуард наблюдал собственные похороны, видел жену, родственников, знакомых. Он понимал, что продолжает существовать, и чувствовал такой покой и безмятежность, что до сих пор не может подобрать слова, чтобы описать эти ощущения.
Я знаю только одно. Я знаю, почему люди, которые умирают, и которые имеют возможность вернуться, они остаются там. Это я знаю, потому что там блаженство.
Возвращение было внезапным. Первое, что поразило Эдуарда, резкие, громкие, неприятные звуки. А потом он услышал голос машиниста.
Самые первые слова я услышал, это когда машинист вот с поезда, значит, говорит, мужик, ты жив? Говорит, я говорю, я не знаю. Ты как бы находишься непонятно где, и потом бам, переход. И машинист, мужик, ты жив или нет? Мать, да, жив. То есть вот такая, это же, она, как говорится, не из головы там, это придумано.
Эдуард выжил только чудом. Во время столкновения поезд не смял машину, а поддев ее на путеочиститель, как на вилы, протащил несколько сотен метров до полной остановки состава. Эдуард получил тяжелейшие травмы.
Если я сниму бейсболку, и вы захотите снять, у меня там здоровенный шрам на голове. Поэтому я стараюсь все время, чтобы у меня голова была в тепле. Везде. Вот. У меня были сломаны ребра, у меня была сломана нога, у меня были сильнейшие гематомы на всем моем теле. Вот. Мелочи, ну, типа того, как я там стеклами там весь обрезался, порезался, ну это оно просто как бы не считается. Вот. Но основное вот трепанация черепа вот, и перелом ребер.
Почти полгода Эдуард лежал в больнице. Там он и понял, что после путешествия на тот свет что-то изменилось.
Это почему я сюда пришел? Я это не знаю. Это знают высшие силы. Значит, для чего-то я только могу познавать. Я могу догадываться, я могу что-то вот предполагать. Может быть, я вернулся для того, чтобы завтра перевести старушку через дорогу, чтобы она не погибла под машиной. Может быть, для этого. Может быть, для того, чтобы с вами поговорить. Может быть, для того, чтобы кто-то что-то услышал. Я не знаю этого.
Психологи сравнивают посмертный опыт с шоковой терапией и считают осознание внезапной конечности бытия одним из самых сильных стимулов для раскрытия потенциала человека.
Что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. В этом смысле, я думаю, что здесь все отрицательные стороны, они как раз, ну, помогают человеку расти дальше. Другой вопрос, способен ли он этот отрицательный опыт принимать, воспринимать и использовать для какого-то толчка и движения дальше. Ну, тогда да, он скорее трансформируется в положительный.
После возвращения с того света Эдуард Серебряков полностью изменил свою жизнь. Он ушел из спорта и стал писать стихи. Но не просто стихи, а пророчества. Рифмованные строки приходят к нему внезапно. Он просто записывает.
Колокольчик девочка держала. Ветер ее волосы трепал. Только жизнь уныло умирала. И печален был ее финал. На луне я вижу отражение в этом зеркале бездонной пустоты. Как безумец ищет наслаждение в убиении собственной души. Звук то режет, то задорно скачет липкий пот, не подтверждает страх. Камень точит воду в этой сказке, потому что мягче он сейчас.
Эти странные строки написаны 31 августа 2004 года.
Например, я написал стихотворение за несколько часов до Беслана. Просто самопроизвольно. Я понимаю, что это высшие силы руководят. 1 сентября я вдруг в новостях это узнаю, там, 1, 2, 3, там, когда начинается штурм. И потом уже через энное количество времени, когда люди просто страдали, когда дети просто страдали. Понимаете, когда камень точит воду, а не наоборот, когда вот это липкий пот, когда там они голышом раздевают.
А еще в течение 15 лет Эдуард видит пророческие сны. Его предсказания всегда сбываются.
Это Асер Арафат. Знаете такого, слышали, да? Самый великий палестинский террорист. Вот. Значит, я за 2 недели предсказал его смерть. Но я совершенно, он не интересен. Ну, никаким боком. Понимаете? Ну, совершенно. И вот когда вот я об этом сказал, через 2 недели вдруг он умер, а я сказал это совершенно случайно.
По наблюдениям врачей, после возвращения с того света, многие пациенты неожиданно для себя начинают предсказывать будущее.
Вот был в моей практике такой случай, что когда пациент перенес это состояние, супругу он узнал, но у них был в семье один ребенок, но он был очень настойчив и всегда спрашивал, где второй наш сын. И в итоге потом, наблюдая эту семью, действительно через 2 года родился именно мальчик, и вот это объяснить я не могу. Откуда он знал, что будет именно сын? Не знаю почему, но это правда.
Известная предсказательница Ванга получила пророческий дар после того, как в нее ударила молния. Мгновение между жизнью и смертью одарили девочку даром ясновидения.
Что именно происходит? Откуда поступает данная информация? Но проверить ее, конечно, сложно. Да, в данный момент, насколько я знаю, все научные методы, которые, по крайней мере, известны мне, не могут это объяснить. То есть, откуда берется эта информация?
Нора Зурабян перенесла клиническую смерть в 6-летнем возрасте, и с тех пор она видит будущее.
Уже начали близкие воспользоваться моими предсказаниями. А вот уже под конец школы практически весь мой класс, знакомые, я им говорила все, что происходит, пройдет с ними. И даже в течение до сих пор мы с ними общаемся. И они говорят, а ты помнишь, вот такое сказала.
6-летняя Нора с трудом дошла из школы до дома. У девочки сильно болел живот. Родители едва успели довести ее до больницы. Врачи сразу поставили диагноз – аппендицит.
В очень тяжелом состоянии мне просто сделали операцию. Мне даже от родителей взяли расписку, что если вдруг со мной что-то произойдет, они за это ответственность не несут.
Во время операции у Норы остановилось сердце.
Я сверху наблюдала, как врачи борются за мою жизнь. Мне на самом деле было очень спокойно. Я себя чувствовала очень уверенно. Вы знаете, если можно сравнить земное счастье с небесным счастьем, это было такое счастье, что даже не хотелось возвращаться в эту жизнь.
Нора помнит, как оказалась в длинном тоннеле, а спустя мгновение ее ослепила вспышка света.
Я стою на каком-то острове, зеленый остров. Передо мной стоит мужчина, очень, ну, поскольку я ребенок был, я не понимала, что это может Бог, это высшая сила.
Мужчина предсказал девочке, что она станет видеть будущее. После этого Нора очнулась.
Момент возвращения, это был такой момент, что ты потихонечку, как будто сверху начинаешь ложиться в свое тело. Когда вот я уже понимаю, что возвращаюсь в эту жизнь, я почувствовала боль, я почувствовала тяжесть.
А спустя 2 года Нора увидела странный сон, будто на двери их дома появился образ Богоматери.
Я встала, где-то мне было 9 лет, я маме предсказала, что, мам, я вижу, что в нашем доме, вот у нас на дверях в зале вышла фотография, вот, Матерь Божия. И она говорит, а с чем это может быть связано? Я говорю, я не пойму ее, но я чувствую, что наш дом находится в святом месте, и люди должны вокруг нашего дома обходить по 7 раз, свечи поставить, их болезнь уберется, и с ними произойдет, ну, чудеса, можно так сказать.
Родители не поверили девочке, но ее предсказание сбылось. А когда началась война Армении с Азербайджаном, отец Нуры стал копать в подвале дома бомбоубежище и обнаружил хачкары – каменные стелы с изображением крестов. В Армении их считают священными и устанавливают в монастырях и внутри храмов.
они вынесли, поставили перед двором и начали свечи жгать. И люди стали к нам ходить. На самом деле, что как святое место наш дом считалось. И на самом деле, это камни сейчас у нас во дворе действуют, до сих пор стоят.
После явления Богородицы Нора предсказывает будущее. Она уверена, что получила эту способность благодаря путешествию на тот свет.
На самом деле клиническая смерть очень много дала, открыл во мне сильный дар. Именно то, что после этого я могла насквозь людей видеть, больной орган. Я могла видеть, что у человека что-то болит. Я могла видеть, что у человека может несчастье случиться. И могла видеть, что у них родится ребенок, какого пола будет ребенок. Ну, большинство смерть я видела, когда у человека приближается смерть, но ему оставалось где-то до полгода жизни.
По многолетним наблюдениям психологов, среднестатистический человек использует свои ресурсы процентов на 10, не больше. И зачастую живет по стандартным шаблонам. Пережив клиническую смерть, он может по-новому взглянуть на жизнь.
Ну вот мне, например, не приходило в голову попробовать читать чьи-нибудь мысли. И я не очень понимаю, как это сделать, правда. Но вполне возможно, что я это умею. И клиническая смерть – это мощная встряска физиологическая для организма. Но поскольку я все-таки не физиолог, а психолог, то мне кажется, что важно, ну, как изменяется самоотношение человека. Что происходит... Ну, какая-то переоценка собственных сил, собственных ресурсов. Что я могу, что я не могу.
Во время клинической смерти происходит своеобразная перезагрузка мозга и активизируются участки, которые достались человеку от животных и никогда не использовались. За разъяснениями мы обратились в Санкт-Петербургский институт мозга Российской академии наук. О телепатии и ясновидении здесь говорят всерьез, ведь случаи были. По мнению директора института, многие возможности человеческого мозга действительно блокируются в ходе эволюции.
Просто телепатия ведь не запрещена. Она просто фантастически невыгодна биологически, социально. Вот, поэтому, возможно, именно поэтому человек начинает видеть то, что он обычно не видит. Это, к сожалению, пока не доказательно. Но я слышал много таких удивительных вещей, когда человек вдруг говорил о том, что он, ну, не мог видеть.
Во время кислородного голодания клеток, которое наблюдается в момент клинической смерти, происходит разбалансировка мозга. Эти процессы происходят спонтанно, и они физиологически объяснимы.
Покойный академик Шевелев смотрел тепловизором мозг кошки, то оказывалось, что в момент смерти кора кошки как будто вспыхивала. Почему? Потому что первыми прекращали работать тормозные нейроны. А какое-то время они снимали ограничения на возбудительные нейроны. И вот может быть так, что в тот момент, когда вот это происходит разбалансировка систем, получается возможность частичной телепатии.
Мозг перестает блокировать функции, которые социально невыгодны, то есть запускается в полноценном режиме. В результате у человека могут появиться способности, которые мы считаем сверхъестественными. Сюда можно отнести пророческий дар, телепатию и экстрасенсорные способности.
А то, что человек меняется, да, любое воздействие, тем более такое сильное, может человека изменить. Понимаете? К лучшему или худшему, не очень понятно.
Многие, пережившие клиническую смерть, утверждают, что встречают по ту сторону жизни своих умерших родственников. И именно от них получают сверхъестественные способности. В 2001 году Ильяс Ибрагимов стал жертвой разбойного нападения. До сих пор у него на шее виден шрам от ножевого ранения. Он взял на работу ночным сторожем дальнего родственника. И в первый же день случилась трагедия.
Ну, он у меня как охранником работал, ночной ночевать остался, мать просит, бери на работу. Я говорю, он наркоман, с тюрьмы вышел, с тобой не будет так поступать. Я говорю, все равно, лучше давайте я вам так буду помогать, и пожалуйста, бери. Взял сегодня и завтра это произошло. Первый, я помню, мне как подушка и душит, все, больше я ничего не помню.
А дальше был удар ножом. Ильяс вспоминает, что взлетел вверх, к потолку комнаты. Оттуда он наблюдал, как преступник обшаривает квартиру. Видел себя, лежащего на кровати с ножом в горле. А потом перед ним возник длинный тоннель. Ильяс пошел вперед.
Оказывается, когда смерть через тоненькую дорожку, как волосинка тоненькая бывает, через это еле-еле прошел, конечно, без греха люди не бывает, где-то, может, грешили за это. Но я родственниками всеми встретился, дедушка говорит, ты еще нужен много людям, ты должен помочь, я тебе даю еще дар. После этого я очнулся, у меня на шее нож.
А преступник орудовал в квартире. Заметив, что мужчина очнулся, он снова бросился на него.
Мы начали бороться. Он ножом ударит сердце, а ножик согнулся. Даже в погонах люди были удивлены. Нигде от ножа шрам нет. Ни дома, ни у меня на сердце. Откуда сила появилась, я не знаю. Я так дрался. Это было у меня в жизни первый раз.
Выйдя из больницы, Ильяс открыл в себе экстрасенсорные способности. Говорит, что общается с духами умерших. Они помогают ему исцелять больных.
Во сне я летал. После клинической смерти до сих пор я летаю во сне. Духом общаюсь. Духов приглашаем. Работаем с ними. Они нам дорогу показывают. Как людьми работать. Кто же завтра придет. Это все... Вперед, я знаю.
Мог ли покойный дедушка передавать внуку информацию? И почему это произошло после клинической смерти?
Ну, знаете, на эту тему можно только гадать. Потому что мы знаем, что есть обмен с близкими людьми. И таких случаев описано много, такие случаи часто воспроизводятся. Это и есть информационный обмен. И он очень часто происходит длительное время после смерти человека. Недаром же наша православная церковь обязывает людей идти в церковь, ставить свечки, заказывать молебны для того, чтобы душа могла освободиться и уйти. Вместе с тем, как я уже упоминал, есть реинкарнационные процессы. Они описаны, они задокументированы. И, судя по всему, это процесс взаимодействия данного конкретного человека с неким информационным полем.
Российские ученые несколько лет назад провели уникальный эксперимент. Результаты долго оставались в тайне. Руководил экспериментом профессор, доктор технических наук Константин Коротков.
Нет никаких сомнений, что физическое тело распадается и уходит в прах. Но что же происходит с сознанием? Что же происходит с нашими мыслями? Есть же много данных о том, что есть реинкарнационные воспоминания. Есть много данных о том, что люди получают какую-то информацию от других людей, когда те уходят. То есть это все существующая реальность. Значит, вопрос такой. Прекращается ли активность нашего сознания, нашей души со смертью тела, либо этот процесс как-то еще продолжается?
В течение года были исследованы сотни умерших.
Мы имели возможность в институте ставить эксперименты с большим количеством тел, которые приходили сразу же после смерти. На них ставились датчики специальные. Ну, датчики ставились на руку. То есть тело снималось только с руки, только с кожного покрова руки. И в течение нескольких суток тело оставалось абсолютно в неподвижном положении. Оно находилось в специальной комнате, в подвале, где поддерживалась постоянная температура. Туда только раз в час входил экспериментатор и снимал показания. И вот так продолжалось 4, 5, 6, 7 суток. То есть вот то время, которое нам было отведено на вот эти исследования, после чего они должны были идти на судмедэкспертизу. И данные оказались действительно интересными.
Ученые измеряли энергетику умерших с помощью метода компьютерной газоразрядной визуализации. Этот метод разработали супруги Кирлиан.
Идея была такая. Если мы смотрим энергетику у живых людей, и эта энергетика является отражением их психофункционального состояния, то есть состояния физического тела, и их ментальности, их сознания, их души, то что же будет после смерти? Каким образом вот этот сигнал, сигнал энергетики, будет меняться после смерти в течение нескольких суток? Если это нормальный, скажем так, физиологический параметр, он будет плавно меняться и никаких изменений, так сказать, плавно спадать, как все физиологические параметры.
Для точности был использован двойной слепой эксперимент. Команда врачей снимала показания приборов. Другие специалисты обрабатывали информацию на компьютере. При этом они не знали, какие именно данные просчитывают. Полученные результаты попадали на стол к руководителю эксперимента, а он, в свою очередь, проводил аналитическую работу.
Сразу после смерти вид и характер энергетики очень похож на энергетику живого человека. И потом он начинает меняться. Но самое главное, что это изменение идет не по плавной кривой, как у большинства физиологических параметров, а по достаточно своеобразным кривым, с пиками, с подъемами, с падами. То есть говорит о том, что имеется какая-то некая активность. Причем были обнаружены такие закономерности. Скажем, активность поднималась по ночам. И когда мы впервые обнаружили это, мы проверили всю аппаратуру, мы ее настроили, мы ее еще раз стабилизировали. Но оказалось, что действительно объективный эффект.
Активность умерших повышается на третий и пятый день. Но максимального пика она достигает через несколько часов после смерти.
Поэтому вот такой информационный перенос, он происходит и после смерти. И вот это мы действительно убедились. И поэтому те разговоры о том, что после смерти мертвые люди могут каким-то образом влиять на живых, я думаю, под этим есть основание. Это именно информационное влияние. Какое оно, положительное, отрицательное, это отдельный вопрос.
Вы видите уникальный документ. Вот так выглядит излучение на первый, третий и пятый день после смерти. Ученые вывели еще одну закономерность. Оказалось, что энергетика людей, умерших внезапно, более сильная.
Выяснилось три группы кривых. Одна группа – это кривые достаточно ровные, которые спадают где-то к третьему дню. И потом достаточно остаются ровными, спокойными. Вторая группа – это очень резко меняющиеся кривые, но недолго. Ну и третья группа данных – это длительные большие колебания. Вот оказалось, плавный спад, примерно трехдневный, это люди, которые умерли спокойной, предсказуемой смертью. То есть люди пожилые, люди больные, люди, которые понимали, что они умирают. И вот это было четко совершенно видно. Вторая группа – это резкие колебания, резкие пики, но буквально в течение нескольких часов. После чего все спадает и переходит на уровень уже отсутствия какого-то сигнала. Это люди, которые погибли внезапно. Ну и, наконец, третья группа – это убийство, это самоубийство, это удушение. То есть смерть тяжелая, неприятная, осознаваемая. И вот это те смерти, которые давали колебания в течение многих-многих суток, практически не спадая. Ну и к ним, конечно, относятся самоубийцы. Поэтому вот какие-то разговоры о том, что душа, скажем, самоубийцы, бродит, где-то не может успокоиться, ну, может быть, под этим есть какие-то свои основания.
Энергетические вибрации умерших находятся в ином частотном диапазоне, нежели у живых людей. Как они влияют на живых, ученые еще не знают.
Знаете, есть много процессов, которые мы даже не понимаем еще, к которым мы близко не подошли. И одно очевидно, что вот любое общение вот с таким вот с миром духов, с миром тонких энергий, оно может быть очень и очень опасно. И мы знаем массу случаев, когда люди, занимаясь какими-то практиками, попадали в неприятнейшие ситуации, ну и вплоть до прямой гибели. И это реальное явление, к которому надо совершенно нормально, реально к нему относиться.
Все есть информация. Во время клинической смерти душа человека выходит из тела и отправляется в мир тонких энергий. Или в энергоинформационное пространство. Оно описано во всех священных книгах. В индийских ведах, Библии, Коране.
Веды говорят о том, что в наше пространство состоит из 36 измерений, ни больше, ни меньше. Проверить это сложно, конечно, нашими устройствами. Но вот якобы древние знания об этом говорят, что существуют способности у людей... ситхи, которые позволяют людям проявлять сверхспособности, то есть это такие эти ясновидения, там движение по лучу света, становиться сверхлегким и сверхтяжелым, передвижение мгновенное в пространстве, Ну что, якобы в глубокой древности, сотни тысяч лет назад, люди этими вещами владели. Потом они атрофировались как-то со временем. Как ученые физически объясняют, что все живое в сверхвысоком диапазоне, в гигагерцовом, между собой имеет связь. Некоторые называют это энергоинформационными полями, некоторые физическими.
По одной из версий, люди, пережившие клиническую смерть, способны воспринимать вибрации тонких миров. Вячеслав Климов много лет изучает паранормальные явления, говорит, что чувствует тонкий мир, а началось все с клинической смерти.
Во-первых, круг интересов изменился. То есть, скажем так, я стал ощущение, что я стал уходить больше в себя, ощущать какой-то свой внутренний мир, как-то вот ощущение внутреннего мира для меня стали более важными, чем для внешнего пространства. Это первое. Второе, меня потянуло к звездам. Да, было ощущение, что здесь я нахожусь как бы временно, и что мой дом не тут, а где-то там.
В начале 90-х в нашей стране впервые открыто заговорили об аномальных явлениях. Это было время массового увлечения экстрасенсорикой и колдовством, повышенного интереса к НЛО и полтергейсту.
Всякие вот привидения, всякие духи – это есть информационные образы, которые воспринимаются людьми, которые существуют, ну, как бы достаточно объективно в нашем пространстве. И вы знаете, сейчас существует такое направление фотографирования всяких подобных вещей. Значит, на чувствительную пленку цифровыми фотоаппаратами это все происходит. Это места, где духовные сущности наиболее активны, это происходит более активно. Так что я думаю, что это те вещи, которые мы только-только вот сейчас начинаем исследовать и постигать.
Вячеслав Климов изучал самые известные случаи полтергейста в Москве. На улице маршала Конева, где самопроизвольно возгорались мокрые полотенца, пропадали предметы и некая сила разбивала мебель. И на Самотечном переулке, недалеко от Цветного бульвара. Вячеслав говорит, что всегда чувствовал приближение духа полтергейста.
Я начал ощущать, что есть некое пространство, которое передвигает, некий какой-то, скажем, невидимый глазу объект, который передвигается в пространстве, он ощущался так, что при вхождении в него возникало ощущение разряженной батарейки, такое кислое такое вот ощущение на языке. Вот.
Исследователи изолировали хозяев квартиры в отдельной комнате, а в другой ставили фиксирующую аппаратуру. Но сфотографировать разбушевавшегося духа им так и не удалось.
Для себя лично я понял, что существуют некие законы природы, которые мало изучены, и существуют некие объекты, которые мы не можем воспринимать нашими органами чувств, а может даже и приборами, но которые могут оказывать воздействие на наш материальный мир.
Бывший военный Николай Прокудин сотни раз был на волосок от смерти. Боевой офицер, служил в горячих точках, прошел Афган. На его счету 49 боевых операций.
Вот и война была тяжелая, страшная. Вот. И когда это касается не тебя, это как-то не так. Хотя, конечно, были такие моменты, что кажется, что вот сейчас все. Когда я вскочила, следом за мной упали две мины, у меня кончились патроны, я перебежал зарядить к ящику с боеприпасами, на это место упало две мины. А другой раз мы с ротным вот так голова к голове кричали, потому что взрывы вокруг были, и не слышно было голос. И тут самолет прилетает наш, бросает бомбы, и мы на это... Первая бомба взорвалась, и вот так голову повернул. Вот, и в то место было, где голова осколок врезался. Вот смерть прошла на миллиметр.
В Афганистане Николаю нагадали длинную жизнь. Но цыганка предупредила, если не умрешь в 33 года, проживешь до 100. Николай скептически отнесся к предсказанию, пока слова цыганки не начали сбываться.
Смерть гуляла несколько раз уже рядом. И, в общем-то, были всякие истории. Вот, а тут, вроде, казалось бы, там выжил, а приехал домой. Вот, и через несколько лет чуть не умер. Это 94-й год был, как раз в август 94-го года. 33 года было. Как раз такой возраст Христа, может, тому такие видения были, там что-то Иисус Христос какой-то. Я вообще атеист, вот такое что-то было.
7 августа Николаю исполнилось 33 года, а на следующий день он почувствовал странное недомогание, болел желудок. Николай пошел в военный госпиталь и сразу попал на операционный стол.
мое счастье, вот хирург, главный хирург, потом округа он был, Александр Константинович Ушкац, он возвращался, уже уходил с работы и заскочил просто в приемную. Увидел, говорит, о, клиент. И, в общем-то, вернулся обратно. И вот он 4 часа мной занимался, больше 4 часов. Вот. Возвращали меня, как говорится, с того света.
Пока врачи боролись за его жизнь, Николай путешествовал в загробном мире.
Темнота наступила, то есть, вот, и вот эти действительно про тоннели говорят, и вот такое ощущение, что влетаешь, как будто ты сам, вот как Сапсан сейчас бегает, да, вот ты сам вот этот Сапсан, и летишь куда-то непонятно куда, и сам же, сам поезд, и сам машинист.
Николай понимал, что умирает, и очень хотел выжить.
Жалко умирать в 33 года, страшно. Но осознавал, да, конечно, что, во-первых, мучение, вот, а во-вторых, что вот умираешь. Но это было болезненно, очень болезненно. Физическая боль, да. Про душевную какую-то не помню, вот физическая боль, это действительно все время она сохранялась.
Врачи считают, что Николай родился в рубашке, ведь после таких операций выживают не все. А Николай вспоминает предсказание цыганки.
Прям так и сказала, 33 года по руке у тебя прерывистая линия, если вот случайно не умрешь, то будешь жить долго. И вот я...
После больницы Николай уволился из армии и стал писателем. Сегодня он возглавляет Санкт-Петербургский союз писателей и верит, что жить ему еще долго. Почти 100 лет, как обещала цыганка. Кей Юрковский из Севастополя считает, что опыт клинической смерти показывает человеку путь к себе. Он побывал за гранью жизни дважды. Один раз в 2 года, а второй в 12 лет.
Первое, что я помню, это врачи в белых халатах. Суета вокруг. Затем как будто куда-то удаляться стал. Дальше можно сказать точно, я не могу, что происходило. Но помню, что началась прокрутка, то есть детские воспоминания, там общение с близкими, родственниками.
А в это время врачи констатировали биологическую смерть и сообщили родственникам, что Андрей умер. Это невероятно. Мальчик был мертв 2 суток, а потом ожил. Пока его тело лежало в реанимационной палате, душа путешествовала в тонких мирах.
Я не помню, что это было. 2 дня для меня в памяти, это может быть минут 15-20. Где-то так вот, если по обычному времени рассматривать. Не больше.
Говорит, там, за чертой жизни и смерти, после перехода, пустота.
Когда я висел над кроватью, был страх. Когда уже прошел период перемотки, эмоций никаких не было. Это как будто вот выключили все эмоции, все желания, все воспоминания, все стерли, и просто отдых.
Но Андрей вернулся в этот мир. Есть ли этому научное объяснение? Оказывается, да. Тело мальчика не отключали от аппаратов, поддерживающих жизнь. Хотя с точки зрения медицины мозг мальчика должен был бы погибнуть, но нейрофизиологи не исключают, что мозг мог восстановиться, ведь до 16 лет он обладает особой пластичностью.
В юном возрасте, совсем юном возрасте, огромная пластичность мозга. Огромная пластичность. Это означает, что если какой-то элемент работает неправильно, то другие элементы берут на себя его работу. Понимаете? А в зрелом возрасте это не происходит.
Андрей очнулся неожиданно. Помнит, что возвращение было болезненным.
Болезненно. Выкидывая, как будто получил подзатыльник и очнулся на кровати. Очень болезненное ощущение. Именно вот этот этап возвращения, он самый болезненный был.
Физическая боль или какая-то другая?
Это возвращение к физическому ощущениям, физической боли.
Когда открыл глаза, увидел маму. Все это время она не отходила от сына. Медики не верили своим глазам. Возвращение Андрея можно было назвать чудом. А для Андрея чудом стала жизнь после смерти.
Поменялся взгляд. Замечаешь какие-то мелочи. Относишься каждому дню, можно сказать, как к большому удару.
Считается, что во время сна или клинической смерти тонкая психическая субстанция человека, назовем ее душой, путешествует в астральном мире. Если она не может вернуться назад, человек умирает. Эзотерики называют клиническую смерть вторым рождением и утверждают, даже кратковременный визит на тот свет меняет судьбу.
Все люди, которые перенесли клиническую смерть,
говорят одно и то же. Они видели, шли по какому-то коридору, летели, шли. И то есть они поднимались туда. Кого-то это клиническая смерть, он уже поднялся и умер совсем. А кому-то еще не время. У него остались здесь вот долги, дела. Им обратно сюда возвращают.
Согласно нумерологии, меняется не только характер, но и код души. И все это можно рассчитать по дате клинической смерти.
Если человек был, допустим, эгоистом, он может стать очень мягким человеком, подчиняющимся. Если человек был, все может поменяться и в характере, и во всем все меняется. Очень часто при клинической смерти, при хорошем исходе, при правильных делах, при правильной жизни человека, ему даются некий дар дается. Часто бывают после этого люди ясновидящими, пророками, экстрасенсами.
После клинической смерти Андрей получил уникальную способность. Он может покидать свое тело и путешествовать в астрале. Говорит, очень похоже на ощущения, которые он испытывал во время клинической смерти, за исключением одного.
Этап вознесения, мы просмотр себя со стороны, как объекта. Да, похоже. Но именно прикосновения к той пустоте нет.
Это происходит во время сна или в момент стресса. Андрей чувствует сильные энергетические вибрации.
Спиралеобразное движение. Не глазами, а энергетического тела. Вращение и подъем энергетического тела по спирали. Потоки энергии, да, как тебя крутят. То есть такое даже можно сказать... Кто-то сродни пропеллера над тобой. Щелчок, и все. Видишь со стороны, висишь, как лист, который поддерживает поток ветра.
При этом тело продолжает существовать независимо. Однажды во время рейса Андрей вышел из физического тела и наблюдал за собой со стороны.
Была на корабле подобная ситуация, когда нельзя было... оторваться от процесса производства, но тем не менее как-то внутренне и находился совсем в другом месте и видел себя со стороны. Все. А физическое тело, оно независимое было, оно просто выполняло какие-то функции.
Андрей знает, смерть это не конец. После отдыха душа обязательно вернется в новое тело. Он не просто верит в реинкарнацию, он знает, что это такое.
Между промежутками реинкарнации вот есть вот эта пустота. А реинкарнация, думаю, да. Общее некое энергетическое информационное поле, которое где-то все наши воспоминания остаются. Оно не может это все уйти в никуда.
Поэтому сегодня Андрей не думает о смерти, а старается практиковать жизнь. И в астрал выходит все реже и реже. Да и то с единственной целью взглянуть на себя со стороны. Посмертные видения, которые описывают вернувшиеся с того света, у всех одинаковые. Это тоннель, ослепительный свет, белые фигуры, встречающие их у входа. Ученые говорят, так выглядят фазы умирания мозга. Например, так называемая туннельная галлюцинация умирающих возникает, когда мозговые клетки гибнут из-за недостатка кислорода. В этот момент вдоль зрительной коры головного мозга движутся волны возбуждения, представляющие собой концентрические круги. В сознании человека эти волны воспринимаются как полет сквозь туннель.
Вы понимаете, все можно объяснить с точки зрения нервизиологии, что происходит, понимаете. И вероятнее всего, вот какие-то ощущения связаны именно с тем, что... Ну, понимаете, человек, у него закатывается зрение, он не видит ничего, темнота. Но темнота это что? Это, скорее всего, это туннель. Вот дальше возникает такого рода... Я не говорю, что этого нет, понимаете, но это пока что никак не доказано. Понимаете, вот я как человек, я могу там верить в волшебниц, там, не знаю, во что угодно, в эльфов, а как ученый я могу говорить только о вещах, которые точно определены. Понимаете, поэтому, если мы говорим о том, что вот можно ли доказать, что действительно они это видят, таких вещей не доказано.
Что же такое смерть? Древние сравнивали ее со сном. В древнегреческой мифологии бог сна Гипнос и бог смерти Танатос были братьями-близнецами. Древнегреческий философ Сократ, приговоренный к смерти, без страха выпил кубок с ядом цикуты. Ведь он был убежден, что смерть – это сон без сновидений, который является величайшим даром для человека. Сомнологи, специалисты, изучающие сон, считают, во время сновидений душа человека путешествует в астральном мире и сравнивают это состояние с клинической смертью.
Если в состоянии клинической смерти большая часть души уже отошла, то в состоянии именно выхода в астрал ночью, в осознанном состоянии, все-таки большая часть души присутствует в человеке.
Мы проведем небольшой эксперимент, чтобы проверить, существует ли душа на самом деле. Основываясь на гипотезе, что клиническая смерть и выход в астрал имеют одну и ту же природу, а именно душа покидает тело, мы попробуем взвесить душу. Владимир занимается практикой осознанных сновидений и может покидать тело по собственному желанию. Он согласился участвовать в эксперименте с одним условием, чтобы лицо его было скрыто. По просьбе Владимира мы завязываем ему глаза. Говорит, так легче сосредоточиться. А теперь настраиваем аппаратуру, которая будет фиксировать колебания веса во время эксперимента. Медики утверждают, в момент смерти вес человека уменьшается на 50 граммов. Мы измерим вес Владимира до того, как он выйдет в астрал, и после. Выход из тела может занять несколько минут. Внимательно следим за показаниями приборов. На табло 73 килограмма 157 граммов. Внимание! Показания датчиков меняются. Вес начал уменьшаться и замер на отметке 73 килограмма 108 граммов. Разница 49 граммов. Может быть, душа действительно существует? Согласно буддийским верованиям, в момент выхода душу и тело человека связывает тонкая серебряная нить. Именно она помогает душе вернуться назад. Но если нить рвется, жизнь человека заканчивается.
Человек – это не только физическое состояние, это еще и присутствие ментального, астрального, эфирного и других тел, ну и, безусловно, самой души. Состояние клинической смерти, вот очень важно, что душа человека не отрывается полностью. Человеку дается связующее звено.
Все мы боимся смерти, но по-разному. Кто-то старается о ней не думать, кто-то пытается продлить жизнь и мечтает о бессмертии.
Что люди, когда умирают, они огорчены. Вот на лице отпечаток какого-то неудовлетворения жизнью. Это ужасно. Я видел смерть, например, одного монаха. Ему исполнилось 80 лет. Молодой монах, то есть для там живут по 100-120 лет. Он попросил, встретил своих учеников, сказал садитесь, каждому дал какие-то определенные задания, что делать дальше. Сел в позу медитации, он сказал, ребята, а теперь я ухожу в нирвану. Ну, утрирую. Полностью побледнел, полностью видно было, что действительно человек умер. Вот. И на лице его была какая-то благодать.
Стоит ценить жизнь, которая когда-нибудь обязательно закончится. Но надежда еще раз вернуться на эту землю есть.